И сегодня хотел посмотреть вместе с вами на рождественские события, на рождественский праздник несколько с другой стороны. Мы посмотрим сегодня на Рождество, отмечая то, каким образом Рождество воспринималось с небес. Мы все время говорим о том, как оно выглядело отсюда. Мы говорим о людях, которые радовались, которые воспринимали, которые очень много увидели. Но давайте посмотрим немножечко с другой стороны о том, как Бог смотрел на то, что происходило в Рождество. Несколько слов напомню о том, для чего Иисус Христос пришел. Когда ангел возвещал Иосифу о том, что у Марии будет сын, он сказал ей следующие слова. Матфея 1 глава 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Иисус Христос пришел на землю, стал человеком для того, чтобы осуществить искупление, Божий план искупления. Этот план искупления был запланирован за много времени до того, как возникла Вселенная. Он практически реализовался, шаг за шагом реализовался, то есть была проведена определенная подготовка, и потом начинается активная фаза осуществления этого плана. То есть когда Иисус Христос рождается на земле, когда Он принимает плоть, в этот момент все уже готово, и сам Бог выходит на сцену активных действий. Он принимает человеческую плоть для того, чтобы здесь, прожив здесь на земле жизнь, взять на себя человеческий грех, пригвоздить его ко кресту, принести за него плату, взять на себя наказание, которое предпочитается, вернее, которое предназначено за этот грех, и, заплатив эту цену, дать человеку спасение. Когда мы говорим о искуплении, искупление – это кульминация всего процесса Божьего плана. Но есть еще одна часть в этом плане. Есть завершающая фаза. То есть все это делалось для того, чтобы с момента искупления начался процесс созидания церкви. Этот процесс созидания церкви однажды будет закончен, и Бог когда-то Иоанну, апостолу Иоанну, показал на то, как этот план будет окончен. Книга Откровения, 21 глава, 2 стих говорит следующее. «И я, Иоанн, увидел святой город, Иерусалим новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Заметьте, какую цель показывает Бог апостолу Иоанну. Цель эта заключается в следующем. Посмотрите, Бог изначально запланировал процесс создания церкви. Этот процесс создания церкви совершен через искупление, через искупительную жертву. И после того, когда искупительная жертва принесена, начался вот этот процесс, над которым Бог работает, шаг за шагом. Этот процесс практически будет явлен или реализован вот в тот момент, когда написано «Сескиния Бога с человеками». Это гармоничные, тесные, неразрывные взаимоотношения, которые будут между Богом и Его народом, Его церковью. 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло, и сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинные и верны». И сказал мне, «Совершилось». Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Это очень интересные слова. Слово «совершилось» – то же самое слово, которое Иисус Христос говорил, когда Он висел на Голгофском кресте. Иисус отметил один этап, завершение одного этапа плана искупления, когда человек получил прощение грехов на Голгофском кресте. И потом начинается второй, следующий этап, этап созидания церкви. И однажды он закончится, и это будет финальное завершение всего Божьего плана. Таким образом, мы видим общий контекст того, что происходит. Что Бог делает сегодня во Вселенной? Что Он делает сегодня со мной и с вами? Что Он делает здесь, на нашей земле, в нашем мире? Но когда мы смотрим на этот контекст, мы в этом контексте можем яснее увидеть Рождество Иисуса Христа. Галатам 4 глава, 4 стиха написано: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». В этот период Бог в особой степени проявляет Себя. Исполнилась полнота времени. Были соблюдены или созданы определенные условия, и Бог входит непосредственно в человеческую жизнь. Он входит в наш мир, Он входит для того, чтобы показать Самого Себя в такой степени, в которой мы, люди, не могли видеть Его никогда раньше. И когда это свершилось, небо радовалось. Когда это свершилось, радовались пастухи, радовалась Мария и Иосиф, радовались волхвы с востока, радовался Симеон, радовалась Анна, радовались многие люди, которые соприкасались с Иисусом Христом, и мы с вами продолжаем радоваться. В этот момент происходило что-то еще. То, что происходит по ту сторону небес, которые видны были на полях Вифлеема. То, что происходит дальше, то, что происходит там, у Небесного Отца. Вы знаете, для того, чтобы мы приняли, Отец должен был отдать. Для того, чтобы Христос сюда пришел, Он оттуда должен был уйти. Вот это и есть другая сторона Рождества. Мы привыкли все время видеть только эту сторону, нашу, которая видна нам, которая радостна, которая приятна, которая восхищает нас. Сегодня я попробую вместе с вами заглянуть вот в ту сторону. Заглянуть, чего стоило Рождество Богу, и чего стоило Рождество Его Сыну Иисусу Христу. Пожалуй, лучше всего этот аспект Рождества выражен в главном стихе Библии, так называемом золотом стихе Библии, Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Рождество, при всей его таинственности, при всей тишине, при всей радости, тихой такой радости, при всем этом, оно имеет в себе сильнейшую, глубочайшую жертву, совершенную однажды Господом Иисусом Христом. Совершенную Богом прежде всего. Рождество началось с решения. Оно началось с внутренней готовности Бога отдать. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Мы никогда не могли бы радоваться Рождеству, если бы Бог не отдал. Мы никогда не могли бы радоваться тому, что Христос принес Богу ясному пониманию Его, спасительной жертвы на Голгофском кресте, если бы не было этого решения, внутреннего глубокого решения, решения отдать самого себя, отдать Сына Своего, отдать самое дорогое. Для того, чтобы спасение людей и созидание Церкви было возможным, для этого необходима была жертва. Это не просто так, Бог сделал так, потому что интересно было. Бог сделал так, потому что это абсолютная необходимость. Спасение человеческой души, созидание человеческой души и созидание Церкви Иисуса Христа, являющейся финальной целью всего человечества, всей истории человечества, это спасение и созидание абсолютно невозможны без настоящей глубокой жертвы. Но вы знаете, эта жертва была не той жертвой, которая имела место только один раз. Это не единоразовое событие. Эта жертва представляет собой реальность настоящей Божьей жизни. Иисус Христос, родившись на земле, Он принес к нам не просто новую идеологию, Он принес Божью жизнь. Жертва, которой Бог пожертвовал Себя, это качество Его характера. Это качество того, кем Он является. Поэтому, когда Иисус Христос приходит, Он говорит из Евангелия Иоанна, 6 глава, 6, 57 стих, «Как послал Меня живой Отец, и Я живу им, так и идущий Меня будет жить Мною». Посмотрите, что говорит Иисус. Он говорит: «Я пришел с небес от Отца, и Я сейчас живу тем же самым миром, который живет Отец. Я наполнен той же самой жизнью». И мы видим, что в жизни Иисуса Христа наблюдается та же самая готовность жертвовать, Та же самая готовность отдавать себя ради спасения душ и ради созидания церкви. Посмотрите, как о нем говорит апостол Павел. Филиппийцам 2 глава 6 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Смотрите, о чем говорит этот текст. Сын Божий Иисус Христос выходит здесь на сцену. Если Отец пожертвовал Сыном Своим, то Сын в данном случае жертвует Своим положением. Жертвует всеми благами, которые ассоциировались с этим положением. Оставляет престол, оставляет славу небес. И делает это для той же самой цели. Заметьте, у Отца дух жертвенности для спасения людей. Сын, который приносит жизнь Отца на землю, он имеет тот же самый дух жертвенности, тот же самый дух абсолютного полного посвящения спасению человеческих душ и созиданию церкви. Но на этом не закончилось. Весь дальнейший процесс также связан с жертвой. Посмотрите, Мария и Иосиф. Они должны были пожертвовать многим, не только своей репутацией, не только тем, что никто не мог понять, каким образом женщина имеет в чреве от Святого Духа. Люди смеялись, люди не верили, люди говорили, пойди расскажи кому-нибудь другому. Никогда испокон веков не было такого факта, что кто-то от Святого Духа зачал. До сих пор очень многие скептики смеются и говорят, ну как вы верите в такую чепуху? Никогда, нигде в истории не было наблюдаемого факта, что кто-то родился от Святого Духа. Эти люди не понимают, что в этом-то и сущность Рождества, что действительно никогда больше Божий Сын и не рождался. Это единственный случай во Вселенной, в истории, когда Божий Сын вошел в человеческую жизнь. И поэтому-то мы с вами сегодня имеем спасение по причине того, что это было совершено. Но это еще полдела, что Мария и Иосиф, они должны были как-то нести те сплетни, которые вокруг них ходили, разные разговоры, которые были. Наверняка были люди, ведь тогда жили мало чем отличающиеся от современных, от сегодняшних людей. Но была еще одна жертва, которую они должны были принести. Когда они принесли младенца в храм Божий и встретили там праведника Симеона, старца, то Симеон сказал им следующие слова – Иосиф же и матери его дивились, сказано о нем. Это Луки 2 глава 33 стих. И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Этот праведник обращается к Марии, и говорит, тебе придется пережить много скорбей. Ты будешь видеть сына своего в тяжелейших страданиях. И это будет приравнено к тому, как будто оружие тебе душу пройдет. Это действительно тяжелейшая жертва, большущая жертва. Это жертва, которая должна была быть принесена кем-то, в данном случае Марии. Должна была быть такая женщина, которая родила сына, и она знает, что этот сын ее однажды, она будет свидетельницей того, как его будут распинать на Голгофском кресте. Ну и на этом жертвенность Божьего плана спасения не заканчивается. Как только Иисус Христос призвал своих учеников, первое, что Он от них требовал, Он требовал от них жертвенности, причем полной жертвенности. Дело дошло до того, что апостол Петр однажды, посмотрев на все, что происходит, задает вопрос. Луки 18 глава 28 стих. Петр же сказал, вот мы оставили все и последовали за тобою. Их жизнь радикально менялась. Вы знаете, почему она менялась? Потому что когда Иисус призвал их, Он сказал им, я сделаю вас ловцами человеков. То есть, я сделаю вас частью своего плана по спасению людей. И этот план требовал того, чтобы люди могли отказываться от всего. Иисус утешил их тогда и сказал, что «Я дам вам во сто крат больше самых разных явлений, самых разных вещей». После того, когда Иисус Христос вознесся, Апостолы приняли на себя основную ответственность за формирование церкви, за распространение благой вести, домостроительство церкви. Это также было связано с жертвенностью и с большой жертвенностью. Колоссянам 1 глава, 24 стих, апостол Павел говорит: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь, которое я сделал сослужителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Заметьте, жизнь апостола Павла была переполнена трудностями, она была пропитана жертвенностью, и причина этого была в одном – причина этого была в том, что он жил вот этой жизнью Иисуса Христа. Он говорит: «Я сделался служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас». Он является продолжателем того же самого дела. 28 стих. «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Это сила, это жизнь, которая получена от Бога. Вы знаете, друзья, чем больше человек наполняется жизнью, чем больше человек наполняется Богом, Его Святым Духом, Его Словом, чем больше он становится частью Его общего плана распространения благой вести и достижения людей для Христа, тем больше он понимает важность жертвенности. Тем более жертвенным он становится, потому что Дух Божий – это жертвенный Дух. Это Дух, который отдает себя и который отдает свое ради достижения божественных целей, ради того, чтобы души получали спасение и ради того, чтобы церковь созидалась. Вот что значит слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Этот уникальный стих, он показывает нам четыре аспекта жертвы, жертвы Божией, которая была принесена в тот день, когда родился Иисус Христос. Прежде всего, это была добровольная жертва. Что это значит? Это значит, что не было никого и ничего, кто заставил бы Иисуса, кто заставил бы Бога пожертвовать своего Сына. Нет никакой власти над Богом, которая могла бы заставить Его. Нет никакой системы закона, в результате которой Он вынужден был бы это сделать. Единственной причиной, почему Бог отдает самое дорогое для Себя, единственная причина не потому, что стыдно перед ангелами, не потому, что космические силы требуют, не потому, что вот закон притяжения какой-нибудь, который обязывает его это сделать, совершенно не поэтому. Никто и ничто не заставляли его это сделать. Единственная причина – это искренняя любовь в сердце. Это широта его души. Это глубина личности Божией, непостижима для нас. Вот почему Христос говорит в этих словах: «Ибо так возлюбил Бог мир». Посмотрите, так возлюбил. Он говорит, так сильна была его любовь. Вот этот шаг жертвенности Божией, изначальный шаг, с которого начался процесс спасения души и созидания церкви, он был мотивирован любовью. Он был мотивирован благим расположением, когда ангелы восклицали на небесах, и когда они славили Бога, когда они говорили «Слава Вышних Богу!» Послушайте, чем заканчивалось их пение. Луки 2 глава 13-14 стих. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: Слава Вышних Богу! И на земле мир!» И посмотрите последние слова: «В человеках благоволение». Благоволение означает «благая воля». Божья благая воля стала причиной рождения Сына Божьего здесь, на земле, принятия им человеческой плоти. Эта любовь рождена из глубины и непостижимости Божьего сердца. Это качество Его личности, это то, на что способен только Бог. Вот такой глубокой, настоящей любви, которая ведет к жертвенности и не нуждается в вознаграждении. Это настоящая чистая жертва, которая не связана ни с какой скоростью. Она не связана ни с какой надеждой, ни с каким требованием получить что-то взамен. Она исходит только от Бога. Она живет и действует в любящем сердце Бога просто потому, что она есть. Она не может не любить. Поэтому она любит всегда, а не только тогда, когда ее любят. 1 Иоанна 4 глава 9 стих написано: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Заметьте, любовь Божия открывается к нам, что Бог посылает Сына Своего Единородного. Итак, первое качество этой жертвы – это добровольная жертва, исходящая из любви. В этом смысл Божьей благодати. Благодать Божия является главной причиной спасения. Так написано в Ефесянам 2:8: «Ибо благодатью вы спасены через веру, не от дел, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Речь идет о простом факте. Речь идет о том, что спасение возможно только по благодати, только исходящее из Божьего сердца, из сердца Божьей искренней любви, не связано ни с какими обязательствами спасать. Эта Божья любовь, она излита в Иисусе Христе. Иисус Христос не обязан был приходить. Иисус пришел по этой же самой причине, потому что Он любит людей. И точно так же вот эта благодать, которая абсолютно незаслуженная, она изливается дальше, достигая душ, принося свое спасение. Как я уже сказал, это наблюдается в жертве Иисуса Христа. Он также добровольно отдает себя в жертву. Вообще, друзья, жертва, которая достигает вечных ценностей. А мы уже сказали, что вечные ценности без жертвы не достигаются. Вечные ценности, они достигаются только тогда, когда мы реально что-то отдаем. Так делал Бог, так делал Иисус Христос, так делали Мария и Иосиф, так делали апостолы. И так делает каждый христианин и каждая христианка на протяжении всей истории христианства. В этом реальность христианской жизни и в этом реальность христианского влияния настоящего. Так вот, вот эта благодать, которая распространяется, эта благодать, она имеет в себе вот эту потребность, этот необходимый элемент или механизм, который, посмотрите, проявляется в Иисусе Христе. Никто не мог заставить Сына Божьего приходить на землю. Еще раз посмотрим Филиппийцам 2:6. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого». Обратите внимание на эти два слова. «Он сам себя уничижает». Слово «уничижил» – интересное слово. Оно означает то, что Христос отказался от того, чтобы использовать божественные качества, которые у Него были. Посмотрите, по-английски написано 7 стих: «But emptied himself». Уничижил, опустошил себя в каком-то смысле. Он опустошил не от чего-то, что у Него было, а от себя самого, от возможности использовать то, что Ему принадлежит по праву. И поэтому Он жил на земле как человек. Он в любой момент мог остановить свою миссию и вознестись назад к Отцу. В любой момент, как только Ему стало неудобно, как только уровень клеветы или нападок на Него превысил какую-то точку, Он мог бы закончить это все и вознестись, вернуться назад на небеса. Но Он добровольно отказывается от всего этого, принимает образ раба, становится подобным людям. Евангелист Иоанн придает нам слова Иисуса Христа об этом же. 10 глава Евангелия Иоанна, 17 стих. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять меня ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Заметьте, настоящая жертвенность – это только добровольная жертвенность. Это только жертвенность, которая исходит не потому, что другие жертвуют, и мне стыдно. Это жертвенность, которая исходит из личного восприятия Бога и из того, что человек пропитывается Его Духом, из того, что он ощущает реальность Его, он живет этой реальностью, и он подчиняет себя и свой внутренний мир этой реальности. И поэтому он отдает и посвящает себя, свои ресурсы, свои возможности. Это же мы видим в жертвенном служении апостолов. Деяния 20 глава рассказывает нам о подходе апостола Павла. Апостол Павел говорит: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить мое поприще и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». У апостола Павла была трудная жизнь. У него было на что взирать, у него было чем оправдать свое нежелание или неготовность жертвовать. Но он говорит, что я ни на что не взираю, а я фокусируюсь на цели. И суть этой цели, заметьте, проповедовать Евангелие благодати Божией. Это благодать, которая родилась в сердце Бога, которая излилась в Иисусе Христе, которая наполнила сердца апостолов. И он эту же благодать распространяет дальше, для того, чтобы эта благодать продолжала спасать людей, продолжала преображать жизни. Вот почему он говорит, что для него такой образ жизни является нормальным образом жизни. Он не представляет это как что-то сверхъестественное. Он говорит об этом как о естественном шаге. Посмотрите, ныне я радуюсь в страданиях моих за вас. То есть он понимает, что быть соучастником процесса созидания церкви – это привилегия. Да, это стоит многого, да, это стоит реальной отдачи, но это большая привилегия. В другом месте он подробнее объясняет: «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Заметьте, для апостола Павла жизнь жертвенности является радостной жизнью. Он научился в ней получать удовлетворение по причине того, что это добровольная жертва. Итак, первая характеристика жертвы Рождества заключается в том, что это добровольная жертва, жертва, исходящая из любви, из благодати, из широты сердца. Второй аспект – это сознательная жертва. Мы действуем по-разному. Иногда мы действуем осознанно, и часто мы действуем импульсивно. Иногда мы действуем, исходя из плана, иногда мы действуем под воздействием эмоций или чувств. Так вот, для Иисуса Христа и для Бога эта жертва была глубоко осознанной жертвой, спланированной жертвой. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Апостол Петр объясняет это немножечко детальнее в своем послании. 1 Петра, 1 глава, 18 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Здесь написано о том, что еще до создания мира, мы не знаем как, мы не знаем всех деталей, но мы точно знаем, что еще до создания мира у Бога было ясное решение. У Бога было совещание внутри Божественной Троицы. И результатом этого совещания стал план, стало решение, предназначенного еще прежде создания мира. Решение было следующим, что Сын Божий заплатит вот эту драгоценную кровь. Он заплатит эту дорогую цену, которая гораздо дороже золота и серебра. В этом сила святой жертвы Рождества, друзья. Это осознанный, ясный шаг, который ведет к тому, чтобы достигать божественную цель спасения душ и созидания церкви. Иисус это делал. Он сознательно пришел на землю, он сознательно жил на земле, он продолжал подчинять себя осознанному принятому решению движения к Голгофскому кресту. И даже тогда, когда интенсивность того, что происходило вокруг, достигла апогея, даже в этой точке он, молясь в Гефсиманском саду, молится и говорит, Луки 22 глава 42 стих, «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Иисус Христос сознательно подчиняет свои чувства и желания тому, чтобы подчиниться божественной воле и его плану. Это, кстати, очень хорошая возможность увидеть, что у каждого из нас есть чувства и желания, которые часто тащут нас в сторону от жертвенности. Но когда человек познает Бога, и когда он пропитывается его сознанием, он отдает себя реально и говорит: «Ну да будет воля твоя». Апостол Павел после подробного объяснения Евангелия в послании к римлянам, 12 глава, обращается к нам и говорит следующее: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Он, во-первых, говорит следующее, посмотрите, слово «представьте». Очень важное слово, слово, которое предполагает отдать что-то в чье-то распоряжение. Отдайте в Божье распоряжение свои тела, свою жизнь, не просто дух свой, не просто идею, а отдайте себя реально, чтобы Бог мог брать вас и через вас производить свою работу. Представьте себя или тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Следующее очень интересное слово здесь для разумного служения вашего. Слово «разумный» – логикос. От него произошло русское слово «логика». Разумное служение – это рациональное служение, это осмысленное служение. Кстати, в этом месте русский перевод немножко точнее английского перевода. Там написано «which is your spiritual service». Речь идет о ясном, осознанном внутреннем решении, рациональном внутреннем решении посвящения самого себя Богу. Итак, когда мы говорим о жертвенности, жертвенность Божия, жертва Рождества – это, во-первых, добровольная жертва, во-вторых, вполне осознанная, не импульсивная, глубоко осознанная и ясно осознанная. Есть еще третий и четвертый аспекты. Третий аспект – это жертва реальная. «Ибо так возлюбил Бог мир, и не написано, что хотел отдать Сына Своего». Он не просто хотел, Он реально отдал. Это то, что реально произошло. И мы часто не понимаем, мы думаем, что Бог сделал что-то, что было для Него легко. Как знаете, человек просто с барского плеча, так он отдает то, чего у него много. И поэтому это не так много ему стоит. Жертва Божия, жертва Рождества очень сильно отличалась от всего этого. У Бога было в распоряжении очень много. Были созвездия, галактики, ангельские хоры, огромное количество небожителей, которые были. Так вот, Он не отдал ни галактику какую-то, ни какие-то созвездия и не отдал кучу ангелов для спасения человечества. Всего этого у Него много. Он отдал то, что было близко, самое близкое к Нему, и Он отдал то, что было самое дорогое. В этом смысл божественной жертвенности, в этом смысл характера Бога, в этом смысл настоящего, благородного характера, который Бог через Иисуса Христа передает в жизни своих детей. Это настоящая жертва, которая отдает то, что близко, то, что дорого, то, что ценно. Очень важный аспект характеристики Божьего дела – жертва, приносящая вечный плод, эта жертва исходит из любящего сердца, эта жертва благодати, она всегда реально чего-то стоит. Мы не можем полностью охватить того, насколько Сын был дорог Богу Отцу. По одной простой причине, потому что сами слова «Сын» и «Отец» – это приближение к нашему человеческому понятию или approximation. То есть у нас на земле нет достаточных понятий, чтобы выразить близость взаимоотношений между личностями Божественной Троицы. Самое близкое, что можно найти, это отношение Отца и Сына. И поэтому Он выбирает эту терминологию, и поэтому Он говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего», и добавляет «единородного». В той культуре иметь сыновей было очень важно. Они были продолжателями рода. Их очень ценили сыновей. Особенно, когда сын был один только. Потому что это единственный продолжатель рода. И поэтому к нему особенно бережно относились, особенно ценили. Вот почему Иисус говорит: отдал сына своего единородного, отдал самое дорогое, отдал то, что реально стоило очень большой жертвы. Это реальная жертва. Жертва Иисуса, совершенная им в Его воплощении, также была реальной и очень значительной жертвой. Давайте еще раз посмотрим Филиппийцам 2 глава. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, став послушным даже до смерти и смерти крестной. Здесь написано о очень важном явлении. Бог, Сын, занимал наивысшее положение, и вот он опускается на такое положение, которое совершенно немыслимо. Представьте себе президент сильной развитой страны, у которого есть армия, у которого все средства связи, который привык постоянно держать контроль над всем происходящим, у него очень много комфорта и удобств. И вдруг этот президент оставляет свое президентство и уезжает куда-то далеко, где-то в джунгли, в полудикие племена, для того, чтобы там служить этим людям, которые там живут. Жить так, как они живут. И не просто, чтобы жить там. Не просто прийти туда, как человек, который принес цивилизацию, а для того, чтобы стать их рабом. Для того, чтобы принять на себя самые последние поругания, которые эти туземцы, эти дикие племена или полудикие племена, в которых они живут. Так вот, вот это сравнение между президентом или положением президента и положением раба в джунглях, это сравнение недостаточно яркое, чтобы объяснить то, с какой точки сошел Сын Божий для того, чтобы стать рабом человеческим здесь. Для Него это была вполне реальная жертва. Для Бога это была реальная жертва. Для Иисуса Христа это была реальная жертва. Для учеников это была реальная жертва. Апостол Павел в одном из текстов объясняет доказательство, приводит доказательство своего апостольства. Кстати, это очень интересная вещь. Сегодня есть некоторые деноминации, которые утверждают, что у них есть апостолы. Так вот, чем больше апостол, тем круче у него перстень должен быть на руке. Тем больше камень должен быть, там изумруд такой, который очень супер-супер дорогой. Тем больше у него должен быть антураж вокруг, бодигардс там рядом. Тем больше и дороже у него должен быть личный самолет, на котором он летает. Он апостол. Заметьте, апостольство Павла, апостольство настоящее, подтверждается совершенно другими качествами, другими категориями. Он говорит, я апостол настоящий. Почему? Потому что иудеи 5 раз били меня по 40 ударов плетьми. Дальше 3 раза меня палками досталось. Однажды камнями меня побили так, что вытащили за город, думали, что мертвый. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Он говорит, вот это доказательство того, что я действительно живу Божьей жизнью. Я апостол. Или одно из доказательств. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями. В труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, за кого я не воспламенялся бы. Заметьте, настоящие христиане – это те, которые жертвуют реально собой. У каждого из нас есть возможность, для такой жертвы. Кстати, Иисус Христос говорил, что те люди, которые следуют за Ним без жертвенности, они недостойны Его. Матфея, 10 глава, 38 стих написано, «И кто не берет креста своего и следует за Мной, тот недостоин Меня». Ясно сказано, что связь настоящей жизни с христианином проявляется или ясно выражается в том, что христианин готов реально жертвовать, готов реально жертвовать собой. Римлянам 12:1 написано, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу». Представить тело в живую жертву означает быть готовым прилежно и дисциплинированно трудиться, не досыпать, отказывать себе в том, что нам, на что мы, кажется, имеем право, отказываться от удобств, от комфорта, которые мы могли бы получать. Кстати, это один из признаков, негативных признаков современного христианства. Современное христианство видит христианство или суть христианства в том, чтобы еще более ублажать себя. Вчера, в день Рождества, утром с женой мы включили телевизор, чтобы посмотреть, о чем говорит религиозный мир. У нас есть 10 религиозных каналов. Из 10 религиозных каналов есть один католический и 9 разных протестантских. Так вот, только на одном шло богослужение. И вы можете догадаться, на каком. Католики только в день Рождества служат службу. На всех остальных каналах показывают фильмы и футбол. То есть для всех христиан, которые вещают очень много о спасении, о прощении, о Евангелии, о миссии, у них заслуженный день отдыха. Им нужно вот такую банку Кока-Колы поставить, вот попкорн и хорошее муви взять. Или футбол смотреть. Рождество празднуем. К сожалению, это празднование рождения собственного эгоизма. Это празднование рождения совершенно неверной философии жизни. Люди, которые празднуют Рождество, они живут духом жертвенности. У нас здесь есть огромные возможности для того, чтобы вкладывать себя, отдавать себя. Мы переходим на 2 богослужения, и уже для того, чтобы вот это богослужение одно обслуживать, для этого нужно очень много участия многих людей. И для этого нам нужна жертвенность, нужно сознательное посвящение себя. Воскресение – это время, когда я вкладываю свои усилия для того, чтобы Бог через меня созидал церковь. Многие из нас меряют так: воскресенье, быстренько отбыл службу, и дальше мое время. А здесь братья сделали 2 служения. Теперь приходится музыкантам приходить в 7 часов и уходить в час. Это немножко больше, чем многие люди планируют. Я слышу, некоторые говорят, некоторые уже считают и взвешивают, а стоит ли мне быть вовлеченным в служение или нет. Если бы одно служение, я бы еще пожертвовал. Но 2 служения, и тем более регулярно, здесь уже the price is too high. Цена слишком высока. А чем же человек заниматься будет? Ну, это ж мой заслуженный выходной. Воскресенье, выходной, с детьми в парк, куда-нибудь еще. Мы живем таким мышлением. Для Иисуса Христа это была реальная жертва. Это было Его заслуженное положение на небесах. Он там находился и мог бы находиться. Жертва Рождества, друзья, это жертва, которая помогает нам реалистично жертвовать собой. Несколько вопросов я хотел бы задать вам в связи с этим. Чем вы готовы жертвовать ради спасения души и ради созидания церкви? Проанализируйте, взвесьте, где эта точка. Вот эта точка определит реальное богатство вашей души. Вот на той точке, где заканчивается наша жертвенность. Готовы ли трудиться до изнеможения? Готовы ли вы брать на себя немощи и недостатки ваших ближних? Готовы ли вы терпеть, ожидая их роста и формирования? Готовы ли вы изменяться сами ради того, чтобы эффективнее помогать другим? Готовы ли вы отказаться от своих любимых занятий ради времени молитвы и изучения Писания? Готовы ли вы дисциплинировать себя? Готовы ли вы делать менее престижную и незаметную работу, необходимую для созидания церкви, для того, чтобы мы все вместе могли спасать души и достигать созидания церкви Иисуса Христа? И последнее. Жертва Рождества не только жертва добровольная, не только сознательная, не только реальная, но эта жертва еще и действенная жертва. Иисус Христос не просто так пришел и потратил свою жизнь. Он ее вложил очень эффективно. Бог с небес отдает своего Сына для того, чтобы Сын пришел и не просто так жертвовал собой, отказываясь от всего. Для того, чтобы Сын пришел и вложил себя в самую эффективную точку. И заметьте, как эффективной была жизнь Иисуса Христа. От самого начала и до самого конца. Он жил, использовал каждую возможность для того, чтобы говорить и показывать настоящую жизнь. Он прожил для того, чтобы эта жизнь потом была вменена нам. Он умер для того, чтобы пострадать за наш грех и освободить нас от вины. Он воскрес для того, чтобы мы воскресли вместе с Ним. Он вознесся на небесах для того, чтобы мы вознесены были к Богу вместе с Ним. Жизнь Иисуса Христа была наиболее эффективная, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Жертвенность ради Божьего дела, дорогие мои, будет только тогда иметь смысл, когда она будет соответствовать Его плану. Я знаю многих людей, которые растратили свою жизнь на так называемые христианские дела, но ничего не приобрели, но пришли к разбитому корыту. Нам нужно научиться вкладывать себя эффективно в то, что хочет от нас Бог. Апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 9 глава, 25 стих, «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Но посмотрите, с чего начинается эффективность. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Смысл нашей жертвенности – измеряется тем, насколько она соответствует Божьей воле. Это можно измерить двумя вещами, двумя вопросами или двумя принципами, которые касаются каждого из нас. Каждый раз, когда вы хотите проверить свою жертвенность, насколько эффективна она, посмотрите на две вещи. Посмотрите, приводит ли это к спасению душ и приводит ли это к созиданию церкви. Несколько вопросов, которые помогут нам определиться с этим. Первое. Соответствует ли ваша жертва библейской истине? Когда вы жертвуете чем-то, насколько она соответствует истине Священного Писания? Второе. Ведет ли эта жертва к спасению душ? Третье. Помогает ли эта жертва созидать души, то есть сделать их более похожими на Иисуса Христа? Четвертое. Созидает ли эта жертва церковь Иисуса Христа? И пятое. Является ли она наиболее эффективным методом достижение этих целей. Мы помолимся сейчас. Давайте мы встанем и принесем наши сердца к Господу и попросим Его, чтобы Он научил нас быть жертвенными людьми. Моя молитва сегодня о том, чтобы каждый, присутствующий здесь, по-настоящему научился глубокой, истинной Божьей жизни, которая пропитана Его жертвенностью. Я хотел бы, чтобы наша молитва сейчас, она прошла под одним вопросом. Знаете ли вы жертвенность Рождества? Действительно ли это является вашей жизнью? Аминь. Помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты дал нам эту дорогую возможность быть здесь, дорогую возможность поклоняться Тебе, еще раз посмотреть, Господь, на Рождество, посмотреть на Него другими глазами, с другой стороны. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня преображаешь наш внутренний мир, помогая нам видеть смысл жизни Твоей. Я прошу Тебя, научи народ Твоей жертвенности, научи глубине этой жизни, научи радости жертвенности, научи нас жить сознательной жертвенностью, разумной, эффективной и действенной. Благослови нас во всем. Ради Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!